بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما продолжаем изучение كتاب الحج следующий حديث от أبو بكر على أبو بكر رضي الله تعالى عنه который сказал خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه Итак, передано от Абу Бакрата, رضي الله تعالى عنه, что он сказал, обратился к нам посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, с хутбой в день Ан-Нахра, в день жертвоприношения. И сказано Аль-Хадис, то есть это часть хадиса. Приведена Ибн Хаджаром только эта часть хадиса здесь, для того, чтобы указать на желательность прочтение проповеди в день жертвоприношения. Этот хадис муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился в тот день к сподвижникам, напомнил о том, что этот день, он является неприкосновенным, и сказал, что этот день, если помните этот хадис, он известный хадис, да, в этом городе, этот день неприкосновенный, в этом неприкосновенном городе, в этом неприкосновенном месяце, и напомнил про алейхиссалату вассалям о неприкосновенности жизни мусульман, о неприкосновенности их имущества, о неприкосновенности их чести. Он начал спрашивать про алейхиссалату вассалям сподвижников о том, какой это день, какая это земля, какой это месяц. Хадис известный. Для чего привел здесь Ибн Хаджар этот хадис? Для того, чтобы указать, что есть хутба, есть проповедь в этот день. И про алейхиссалату вассалям обратился с проповедью в этот день. И отсюда уляма извлекают вывод полезный из этого хадиса о том, что мустахаб, желательно прочтение хутбы в день Ан-Нахра. В день Ан-Нахра, день жертвоприношения. О чем должна быть хутба? О чем говорил пророк, алейхиссалату вассалям? Неприкосновенность крови мусульман, жизни друг для друга, имущества, чести. Лучше, о чем можно говорить, это то, о чем говорил пророк, алейхиссалату вассалям. Еще о чем? Еще это напоминание того, что нужно делать в этот день, из того, что касается обрядов хаджа, хукмов хаджа, потому что люди нуждаются в разъяснении обрядов хаджа, которые совершаются в эти дни, и в этой хутбе затрагивается этот вопрос также, разъяснением обрядов хаджа. Есть также хутба до этого дня, это мы с вами проходили на предыдущих занятиях, хутба в день Арафата. Хутба в день Арафата тоже есть. Итак, мы знаем с вами хутбу в день Арафа, знаем с вами хутбу в день Нахра, 10-го Зульхиджа. Следующий хадис Сара бинт Набхан, ради Аллаху Тааля анха, которая сказала, «Хатабана Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, йаума руус, факаля лейса хаза аусата айями ташриик». Аль-Хадис. Итак, она сказала, обратился к нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в день голов, йаума руус, с проповедью и сказал, разве это не является средним из дней Ташрика. Тоже это часть хадиса, передал этот хадис Абу Дауд. Но Хаджар оценил иснад этого хадиса как хороший. Хотя есть разногласия по поводу достоверности этого хадиса. Как бы то ни было, речь в хадисе идет о дне голов, Йомуруус. Что это за день, день голов? День голов это Йомуруус, 11-я Зульхиджа. 11-я Зульхиджа. Почему называется так день голов? Аллаху Та'алям, потому что люди в этот день едят головы тех животных, которые были зарезаны в качестве курбана или в качестве гади. Поэтому называется день так. В этом хадисе сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, обратился в этот день также с проповедью к людям. Шейх Усаймин, рахимаху Та'аля, говорит о том, что в этой проповеди она посвящается чему? Разъяснению людям обрядов хаджа, которые совершаются в этот день, связанных именно с чем? С бросанием камней. Почему? Потому что бросание камней джамарат в этот день отличается от бросания камушков в предыдущий день, день Ан-Нахра. Потому что в день Ан-Нахра, в день жертвоприношения, 10-го Зульхиджа, бросаются камушки только один раз. Хорошо, там только есть один джамарат. Хорошо, только в Джамарат-Аль-Акаба бросаются камушки, а в два других не бросается. Что касается этого дня, то здесь уже бросается три, да, три джамарата, то есть в три столба. Поэтому люди нуждаются в разъяснении им этого обряда, который уже отличается от бросания в предшествующий день. Может быть, другие вопросы тоже, в которых есть нужда, также затрагиваются в этой хутбе. И аль-хатиб, то есть тот, кто читает эту проповедь, он затрагивает эти вопросы, разъясняет людям. Этот хадис указывает на то, что есть еще одна проповедь. Еще одна проповедь в эти дни не ташрика. Что касается слов, разве это не средний из дней ташрика? Некоторые уляма говорят, это значит, что Йому Нахар также является, относится к дням ташрика. Раз 11 это средний день ташрика, получается, что 10 Йому Нахар тоже к дням ташрика относится. На самом деле нет. Просто почему это названо так? Потому что если из 4 дней 3 являются днями ташрика, то как бы в общем так сказал пророк алейхиссалям. Хотя первый день, вот это 10 Зульхиджа, не относится к дням ташрика. Понятно? Следующие дни, 11, 12, 13, это дни ташрика. Это дни ташрика. Итак, 11 число называется как Йомуруус, день голов. Хорошо. Следующий хадис от Аиши, радиаллаху тааля анха, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей, «Тавафуки биль бейти, ва бейна ас-сафа валь марвати, якфики ли хаджики ва умратики». Он сказал ей, твой таваф вокруг дома, вокруг Каабы и между Сафа и Марва, его достаточно для твоего хаджа и твоей умры. Хадис, который привел имам Муслим. То, что случилось с Аишей, радиаллаху тааля анха, во время совершения пророком, алейхиссалату вассалям, хаджа аль-вада, прощального хаджа. Во время прощального хаджа, это мы уже об этом говорили неоднократно. Аиша, радиаллаху тааля анха, вступила в храм для совершения умры, в Зуль-Хулейфе. Зуль-Хулейфа, мы знаем, это Микат, для кого? Для жителей Медины. Она вступила в храм, какой? Для совершения какого хаджа? Таматту, то есть умра. Поэтому ее был и храм для умры, чтобы сделать умру, а потом что? Сделать хадж. Но когда прибыла она в Сариф, тогда начались у нее месячные кровотечения. Пророк, алейхиссалату вассалям, вошел к ней, увидел, что она плачет. И он сказал ей, что с тобой? Наверное, у тебя начались месячные. Она сказала, да. И он тогда сказал ей, утешая ее, сказал, «Хаза шейка табалла аля банати Адама». Он сказал, это вещь, которую Аллах предопределил дочерям Адама. Потом сказал, «Ифали ма яфалуль хадж, гайра ла татуфи биль бейт». Делай то, что делают паломники, кроме того, что не обходи вокруг Каабы, не делай таваф. В Муватта Малика сказано, что также пророк Саусам сказал, «Валя бейна Сафа валь Марва», и между Сафа и Марва тоже. Хорошо. В Саи Бухари и в других сборниках сказано, что когда Аиша, радиаллаху тааля анха, очистилась, она потом совершила таваф вокруг Каабы и между Сафа и Марва. Это указывает на что? На то, что значит Аиша, радиаллаху тааля анха, когда прибыла в Мекку, оставила не только таваф она, пока у нее были месячные, но оставила также и сай, также между Сафа и Марва, потому что Бухари сказал, что она потом сделала таваф и сделала сай, обход между Сафа и Марва. Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей это, и она делала все, что делают паломники, кроме чего? Кроме тавафа. Обход вокруг Каабы она не делала. Когда же был день Арафата, очистилась Аиша, радиаллаху тааля анха, потом пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ей совершить гусль. Хорошо. Но умру ей было сказано оставить. Что значит оставить? То есть, чтобы она не делала умру отдельно. Потому что время умру уже ушло. Чтобы она делала хадж. То, что касается обрядов хаджа, то и делала. Оставить умру как? То есть, вообще, значит, умра становится у нее аннулированной. Нет для нее умры. Это нет. То есть, не делать ничего специально для умры. Вот что сказал ей пророк, алейхиссалату вассалям. Этот хадис, который мы сейчас с вами разбираем, он как раз указывает на это, что Аиша, радиаллаху тааля анха, она как бы ввела свой хадж к умре. Получился у нее какой хадж? Киран. Киран, он совмещает в себя умру и хадж, только нету, в отличие от хаджа тамату, что между умрой и хаджем нету выхода из состояния храма. То есть Аиша к своей умре ввела, что хадж. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ей сказала оставить умру, в смысле не делать специально теперь отдельно умру, потому что уже время ушло. Получился у нее хадж киран. И когда Аиша обошла вокруг Каабы, сделала саи между Сафа и Марва, после дня Арафа уже, хорошо, сделала после этого она таваф и сделала саи, Она попросила пророка, алейхиссалям, чтобы еще сделать отдельно умру. То есть сделать таваф и саи еще отдельно для умры. Пророк, алейхиссалям, ей сказал, вот то, что сказано здесь в этом хадисе. Тавафуки биль бейти ва бис сафа валь марвати якфики ли хаджики ва умратики. То есть твоего тавафа сейчас вокруг Каабы и обход вокруг Сафа и Марва достаточно тебе и для твоего хаджа, и для твоей умры. То есть этот твой обход будет уже и для хаджа, и также и для умры. Это будет что? Киран. Но Аиша, радиаллаху таляна, начала настаивать. Просить пророка, алейхиссалату ассалям, и говорить ему, что ну как люди вернутся, они сделали и хадж, и сделали отдельно умру, а я вернусь только с хаджем. Когда пророк, алейхиссалату ассалям, видел, что она настаивает, он сказал, а пророк, алейхиссалату ассалям, любил, что утешать людей, и чтобы утешать их сердца, идти им навстречу, любил пророк, алейхиссалату ассалям, любил идти навстречу людям, если только, конечно, в этом не было нарушения шариата. Тогда он разрешил ей совершить умру. Приказал ее брату Абдурахману, Абдурахману Абу-Бакру, чтобы он вышел вместе с ней в Танаим, чтобы она вступила в храм для совершения умры. И он сделал это, и она совершила умру. Это было на 14-ю ночь. На 14-ю ночь месяца Зульхиджа, то есть по окончании дней Ташрика уже. 13-е это последний день Ташрика, на 14-е она совершила умру, на 14-ю ночь. Какие выводы из этого хадиса? Обход вокруг Каабы, между Сафа и Марва, обход между Сафа и Марва, как и таваф вокруг Каабы, не снимается обязанность их совершения с женщиной, у которой месячные. Потому что Аиша, радиаллаху та'аля анха, когда приехала в Мекку, у нее что? Были месячные. Но означает ли это, что снято с нее теперь совершение тавафа и сая? Нет. Потом она совершила это. Потом она сделала таваф и совершила сай. Другой вот из этого хадиса, что сай является, относится к столпам, к рукнам. Потому что пророк, алейхиссалату ассалям, он совместил вместе, да, упомянул вместе таваф, и упомянул вместе сай, и сказал, что этого твоего тавафа, сая достаточно тебе для хаджа и для умры. Это указано на то, что сай есть и в умре, и есть и в хаджи тоже. То есть, значит, сай является рукном, столпом чего? Хаджа. Хорошо? Это тоже важный вывод. А другой важный вывод, что человек, который совершает хадж киран, от него не требуется совершения двух тавафов и двух саи. В отличие от мнения некоторых ученых, которые говорят про это, потому что пророк алейхиссалям сказал, твоего тавафа, твоего саи достаточно и для твоего хаджа, и для твоего умры. Хорошо? А другой вывод из этого хадиса, что если два ибада, два вида поклонения относятся к одному виду, то тогда малый входит в большой. Как это так? Потому что здесь умра вошла что? В хадж. Ваиша радиаллаху та'аля анха. Оба эти вида поклонения одного вида. Оба относятся к нусук. Да, обряды, которые совершаются там в Мекке. Нусук. Обряды паломничества. Более того, умра является что? Малым хаджем. И умра здесь вошла в хадж. Ваиша радиаллаху та'аля анха. Наподобие этого малый хадас и большой хадас. Если человек совершает гусль для выхода из большого хадаса, и при этом имеет намерение и что? Выйти из малого хадаса тоже, то от него тогда не требуется совершение вуду, малого омовения. То есть у человека состояние джанаба. Правильно? Человек хочет совершить намаз. Для того, чтобы совершить намаз, нужно быть свободным от обоих хадасов, от обоих состояния осквернения, большого и малого. Если человек совершит гусль с намерением, что этот гусль будет выходом для него и из большого хадаса, и из малого хадаса, тогда для него это будет достаточно. Более того, даже более достоверное мнение здесь, более предпочтительное, что даже если он будет иметь намерение только выход из большого хадаса, это уже будет для него достаточным, чтобы выйти и из малого хадаса тоже. Потому что Аллах Субхану ва Тааля не вменил в обязанность человеку, который находится в состоянии джанаба, ничего кроме гусля, чтобы он мог молиться, чтобы он мог совершать намаз. «Вайн кунтум джунубан фаттагару» сказано. А если вы в состоянии джанаба находитесь, тогда очищайтесь. И не упомянуто вуду. Значит, гусль здесь заодно, что заменяет собой вуду, когда человек выходит из состояния джанаба. Понятно? Следующий вывод из этого хадиса, это, конечно, благонравие пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении с его женами. Смотрите, как из всей этой истории вместе мы делаем этот вывод, важный очень. Может быть, из этого хадиса мы не поймем, но из самой этой истории, да, как он утешал Аишу, радиаллаху та'аля анха, как он сказал ей, когда увидел, что она плачет, это вещь, которую Аллах предопределил дочерям Адама. Потом, когда она захотела умру совершить, все сделали умра, а она хотела тоже, чтобы у нее еще и умра была отдельно. Прокляли Иисус, он разрешил ей это сделать после хаджа. Другой вывод из этого хадиса, что таваф может совершаться после сая. Для кого? Для того, кто делает киран, хадж киран. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, приехал, совершил таваф аль-кудум, таваф прибытия, потом сделал что? Сай. Этот сай был у него и для хаджа, и для умры. И для умры, и для хаджа. Потом только сделал таваф аль-ифада в день жертвоприношения, в день нахра, сделал таваф аль-ифада. Хорошо? После этого уже сай не сделал. Получается, его сай, который был для умры и для хаджа, он был что? Перед тавафом хаджа. Перед тавафом аль-ифада. Понятно? Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал таваф аль-кудум, когда прибыл в Мекку. Потом сделал после этого что? Сай. Таваф прибытия, потом сай. Потом в день жертвоприношения, 10-го хиджа, он сделал таваф. Этот таваф был для чего? Для хаджа. А сай, тот первый сай, он был и для умры, и для хаджа. Это тот, кто делает хадж киран. Хорошо? Получается, что его сай оказался перед чем? Перед тавафом. Перед тавафом хаджа. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. От ибн Аббаса, ради Аллаху та'аля анхума, анна ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям лям ярмул фи ас-саби аллази афада фи. От ибн Аббаса, ради Аллаху та'аля анхума, что пророк, алейхиссалату вассалям, не делал рамль в тех семи кругах, которые он совершал при обходе, при тавафе аль-ифада. Хадис передали пятеро, кроме Термизи, аль-Хаким подтвердил его достоверность. Итак, сказано, что те семь кругов, которые пророк, алейхиссалату вассалям, обошел вокруг Каабы, совершая таваф какой? Ифада. Это таваф, когда совершается он? Когда он совершается? Совершается в день жертвоприношения. Да, после того, как бросил камушки, пророк, алейхиссалату вассалям, в первый день Джамарат аль-Акаба бросил, да? Потом что? Зарезал жертвенное животное, побрился, да? После этого он совершил таваф аль-Ифада. Совершается таваф аль-Ифада, как и таваф аль-Кудум, тоже семь кругов вокруг Каабы. Так вот, эти семь кругов, таваф аль-Ифада, пророк, алейхиссалату вассалям, в нем не делал рамль. Что такое рамль? Это когда первые три круга обходятся как? Быстро вокруг Каабы. Вот в этом таваф аль-Ифада, в отличие от какого тавафа? Тавафа прибытия, нету вот этого рамля, быстрого обхода вокруг Каабы. Это вывод из хадиса. Понятно? Помните, в таваф прибытия что было? Первые три круга совершаются быстро, очень быстрым шагом. Остальные уже как обычным шагом. Это таваф прибытия. Это таваф, который после бросания камушка в первый день, в день жертвоприношения, здесь нету чего. Нету рамля, нет вот этого быстрого обхода. Всего было три тавафа у пророка, алейхиссалату вассалям. Таваф прибытия, таваф аль-кудум. Второй это таваф аль-ифада. Вот этот таваф в день жертвоприношения. И потом таваф уль-вада, то есть таваф прощания. Три тавафа. Если пророк, алейхиссалату, хотел больше, он сделал бы больше. Он ограничился тремя. Пророк, алейхиссалату, имел возможность сделать больше. Имел возможность. Почему? Потому что он прибыл в Мекку когда? 4-го Зульхиджа. И оставался в Мекке до какого? До 8-го Зульхиджа, а потом отправился уже в день Тарвия, в день Тарвия это какое? 8-й Зульхиджа, да? Отправился в этот день уже в Мину, и потом начался уже хадж. Хорошо? То есть до 8-го Зульхиджа он пребывал, находился где? В месте, которое называется Аль-Абтах, мы с вами учили. Столько дней находился он в Мекке, он мог совершать таваф еще? Да, совершенно, но он их не делал. Он не хотел, алейхиссалату вассалям, чтобы это стало установлением для уммы. Потому что если бы он стал делать таваф, то люди бы тоже потом сказали, вот это сунна, значит, еще раз спускаться делать Каабе, еще раз делать таваф, еще раз делать несколько раз. Пророк, алейхиссалам, не делал этого. И поэтому мы делаем вывод, что вообще паломнику не следует совершать больше, чем три тавафа. Потому что пророк, алейхиссалам, не делал больше, чем три тавафа. Кроме того, если сделать больше трех тавафов, тогда человек тем самым причинит или стеснит других паломников, которые совершают умру или совершают хадж. То есть совершают те тавафы, которые являются необходимыми, которые являются обязательными. Человек будет совершать эти дополнительные тавафы, тем самым будет мешать что? Тем, кто совершает обязательные тавафы, обязательные обходы. Особенно сейчас, когда столько людей бывает, там, Масджид-уль-Харам. Итак, три тавафа, этим желательно ограничиться. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري. أت أنس رضي الله تعالى عنه أتن что пророк عليه الصلاة والسلام совершил зухр, аср, магриб и иша, эти намазы, потом прилег поспать в мухассабе, это было место, которое называется мухассаб, а потом сел на свое верховое животное, отправился к Каабе и совершил таваф вокруг нее. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Здесь рассказывается о том, что бывает после того, как закончилось пребывание в Мине, ночевка в Мине, бросание там джамаратов. Хорошо. Пророк, алейхиссалату ассалям, когда он уже закончил бросание всех джамаратов, бросил последний джамарат в третий день Ташриха, это было 13 число Зульхиджа, потому что пророк, алейхиссалату ассалям, он не ушел на второй день из дней Ташриха до заката солнца. Он остался еще что? И на третий день. Можно сделать так, можно сделать так. Пророк, алейхиссалату ассалям, сделал как? Остался еще и на третий день. Получается, он в третий день Ташриха, или 13 Зульхиджа, тоже бросал что? Камушки. Тоже бросал. Когда он закончил бросание джамарата, а он бросал в эти дни когда? После заваль, то есть после зенита, после того, как солнце отклоняется от середины неба. Он бросил после зенита, после того, как солнце отклоняется от середины неба, бросил джамарат, а потом перед зухром это было, да? То есть намаз зухр не сделал еще он. Потом ушел из мины, не совершив намаз зухр. Не совершил намаз зухр. Бросил камушки, не совершил намаз зухр. Получается в мине. Первое, что делает человек, когда прибывает в мину. А прибывает в мину он когда? Когда приходит в мину? После Муздалифы. День Арафата, потом что ночевка в Муздалифе, потом что прибывает в мину. Первое, что делает в мине человек, во время духа, бросает камушки в Джамрут-уль-Акаба. Хорошо? То есть пророк Сусам начал с чего свое пребывание в мине? С бросания. И закончил тоже с чем? Чем? Бросанием камушков в 13-й день. Мы помним, что на верблюде пророк Сусам прибыл и бросал Джамрут-уль-Акаба. Хорошо. И потом в последний день тоже бросил джамара, и потом сел на верховое животное и уехал из мины. То есть он не оставался в мине после бросания камушков. Он уехал из мины и уже зухр где совершил? Уже не в мине. Зухр совершил где? Уже в Мекке. Совершил там и зухр, и асар, и магриб, и еще в месте, которое называется мухассаб. Мухассаб почему? Потому что там много хасба. Хасба это такие мелкие камушки. Это место, поэтому называется мухассаб. Там в районе Аль-Абдах тоже. Сейчас в этом месте невозможно остановиться. Почему? Потому что там уже здание, там уже невозможно ночевать или останавливаться паломником. Совершенно нет возможности для этого. Поэтому мнение некоторых ученых о том, что оставаться там, в этом месте, мухассаб, что оставаться там в эту ночь, что это сунна, сегодня это мнение не осталось для него, что возможности осуществить его никак. Потому что нет никакой возможности сделать это сегодня. Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату ассалям, совершил там иша, и там он поспал. Потом в конце ночи он снова сел на свое верховое животное и спустился к Каабе, спустился к Масджид-уль-Харам, к дому Аллаха Субхану ва Тааля, совершил там таваф. Это какой таваф уже? Третий таваф. Таваф какой? Прощальный таваф, таваф-уль-вада. Таваф-уль-вада. После таваф-уль-вада пророк, алейхиссалату ассалям, совершил утренний намаз, а потом уже отправился в Медину. Уехал из Мекки, направившись в Медину. То есть утром 14-го Зульхиджа. Утром 14-го Зульхиджа. А в эту ночь как раз, что мы говорили с вами, Айша радиаллаху анха, она выехала вместе с кем? С Абдурахманом, братом своим, да, сыном Абу-Бакра, куда? Тан'им. Потом вернулась для совершения умры. Салама радиаллаху анха, она попросила разрешения у пророка, алейхиссалату вассалям, по поводу тавафа прощального. Она сказала, что я болею, сказала она. То есть, что может быть не делать ей таваф этот прощальный. Пророк алейхиссалям что сказал? Или как быть ей? Пророк алейхиссалям сказал ей, туфи мин вара иннас, уанти ракиба. Соверши таваф позади людей. Что значит позади людей? То есть, подальше от Каабы. Люди будут вокруг Каабы обходить, ты подальше от них соверши таваф, поскольку болела Ум-Салема, и при этом совершил его на верховом животном, сидя. Ум-Салема говорит, и я слышала, как он читал в этот день утром, в утреннем намазе, «Ваттур, вакитабин мастур», «Суру Аттур». Какой вывод делаем из этого хадиса? Что пророк, алейхиссалату вассалям, остановился в этом месте, которое называлось как? Или место вот это, Мухассаб, да, остановился там пророк, алейхиссалату вассалям. Там совершил четыре намаза. Он зухар, асар, магриб, айша. После этого там он спал ночью. Потом перед фаджром, то есть в конце ночи, он отправился куда? В конце ночи отправился он в аль-бейт, или масджид-уль-харам, совершил таваф прощальный. Потом совершил утренний намаз. Пятый, то есть намаз уже был совершен им уже где? В Мекке? В масджид-уль-харам. Следующий хадис от Аиши, радиаллаху таля анха. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. От عائشة رضي الله تعالى عنها передано, что она сама не делала этого, то есть она не останавливалась в мухассабе, в этого абтах, да, место это абтах. Там не останавливался Аиша. Она говорила, пророк Саусалим остановился там только потому, что так было ему удобнее выходить. То есть отъезд из Мины, из Мекки, потом так ему было удобнее. Поэтому там он остановился, алейхиссалату вассалям. Хадис, который передал муслим. Почему Ибн Хаджар привел этот хадис здесь? Чтобы разъяснить, что остановка пророка, алейхиссалату вассалям, в этом месте, это не было обрядом поклонения. Что это просто было удобнее так и легче пророку, алейхиссалату вассалям. Когда он закончил обряды хаджа, связанные с бросанием джамаратов, закончил обряды Мины, хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалям, хотел, чтобы все это решить в начале дня. То есть он сразу уехал туда, в этом месте остановился, чтобы потом туда приехать в конце ночи, спуститься куда? К аль-бейту, отдохнув. В этом месте он остановился, отдохнул, совершил там четыре намаза, потом спустился уже к Каабе, там он сделал намаз. Ему так было удобнее и легче. В этом месте, в аль-Абтахе, он отдохнул, поспал. Потом что? Совершил таваф прощальный, утренний намаз и выехал. Так ему было удобнее. И Аиша поэтому указывает. На это она говорит, он не сделал это из-за того, что это был обряд поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Сделал, потому что так ему было удобнее и легче, алейхиссалату вассалям, для его отъезда. Поэтому сама Аиша, радиаллаху тааля анха, не делала этого. Но некоторые уляма считают, что все-таки эта остановка там, в аль-Абтахе, пророка, алейхиссалату вассалям, это относится к сунне. Говорят, что это сунна. Стало быть, есть разногласия среди уляма. Есть уляма, которые говорят, что так было просто удобнее пророку, алейхиссалям, там остановиться, мухассабе, да? Другие говорят, что это сунна. Как бы то ни было, это разногласие сегодня, оно несущественно. Сегодня оно несущественно. Почему? Потому что в этом месте сегодня в любом случае нельзя остановиться уже. Хорошо? Некоторые уляма, мы говорим, что это желательно, другие уляма говорят, что это просто было удобнее пророку, алейхиссалям. Те, которые говорят, что это желательно, говорят, что основа в действиях пророка, алейхиссалату вассалям, это что установленность. Раз это дело, значит, машру становится установленным. Значит, останавливаться в этом месте, это сунна. Другие говорят, нет, основа, что не машруия, то есть, что это не является обрядом. Потому что для того, чтобы сказать, что нечто является обрядом поклонения, мы должны знать, что шариат установил это как обряд поклонения именно, а не просто так. Как бы то ни было, сегодня мы сказали, разногласие, оно не является существенным, потому что в этом месте остановиться нельзя. Те, которые говорят, что в любом случае это не является сунной, они говорят еще что? Они говорят, потому что хадж уже закончился. Да, потому что бросает, когда джамарат уже, человек последний в этот день, все, хадж уже закончился. И с этим все единодушны, что хадж закончился. И сказать, что это место относится тоже к обрядам хаджа, остановка там, уже нельзя. А если сказать, что это сунна, получается тогда, что остановка, когда пророк сам прибыл, совершил таваф аль-кудум и саи, потом в Абдахе остановился, вы помните, до 8-го Зульхиджа, там оставался. Так сказать, что это тоже, что ли, сунна? Нет, никто это не говорит, что там остановится, это сунна. Перед выходом в Мину, 8-го Зульхиджа. Таким образом, они говорят, это не сунна, а просто так было удобнее пророку, алейхиссалату вассалям. Как и до выхода в Мину. Да, до начала хаджа была остановка в Абтах, тоже так было, что удобнее. Пророк, алейхиссалату вассалям, он не хотел, чтобы как-то создавать какую-то толчею там возле Масджид-уль-Харам. чтобы было больше простора для паломников, которые приходят для совершения умры. И поэтому остановился в Абдахе. Так и здесь, говорят они. Но мы сказали, сейчас этот хиляф, то есть это разногласие, становится чисто теоретическим, потому что практически применение мнения, что это сунна, сегодня невозможно. Если допустить, что вдруг Мекка станет опять такой же, как она была в то время, и там будет возможна остановка, тогда это разногласие, оно уже перейдет из разряда теоретического в какое? Практическое. Тогда можно уже обсуждать, это сунна или это не сунна, останавливается Аль-Абдахи. Следующий хадис от ибн Аббаса, радиаллаху таля анхума, который сказал: «Умер ан-насу ан якуна ахир ахдин биль-бейт, илля аннаху хуффифа ан-ль-хаид». От ибн Аббаса, радиаллаху таля анхума, передано, что он сказал: «Было людям приказано, чтобы последнее, что они делают, это были их действия возле Кабы. Однако было дано облегчение женщинам, у которых месячные». Хадис, который приводится у обоих имамов, муттафакун алейхи. Так сказано: «Умер ан-нас», приказано было людям. Ученые, специалисты науки мусталахуль хадис, терминологии хадисов, говорят, что если есть такая форма передачи хадиса, «умер ан-нас», приказано было людям, то тогда такой хадис, он имеет хукм какого хадиса? Хадиса марфу. Он не является хадисом марфу тасрихан, то есть прямо не указывается, что это Проксус им сказал. Хорошо? То есть прямо нельзя сказать, что хадис марфу. Но по хукму своему, по своему статусу, этот хадис марфу. Хадис является марфу. Его нужно считать хадисом марфу. Почему? Потому что, если там и не сказано четко, что это Проксус им сказал, но все равно хадис этот в ранге хадиса марфу. Почему? Потому что сподвижник, если говорит, было приказано, то, конечно, кто приказал? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, потому что в высшей степени сподвижников уже нет никого, кроме пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому приказывающий это пророк, алейхиссалату вассалям. Кроме того, есть другие версии этого хадиса, где уже открыто указывается, что пророк, алейхиссалату вассалям, он, который приказал. Так здесь ибн Аббас говорит о том, что людям было приказано, чтобы последние действия их были возле Каабы. Также ибн Аббас говорит, что люди, они уходили по-разному. То есть уезжали из Мекки по-разному. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: пусть никто из вас не уезжает, пока не будет последним его местом пребывания, что Кааба. Эта версия какая от ибн Аббаса? Эта версия уже, она приводится у муслима, какая? Где уже четко указано, указывается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал. Факаля наби, алейхиссалату вассалям, ла янфир ахад, хатта якун ахир ади биль бейт. Пусть никто не уезжает, пока не будет последним местом его пребывания, что Кааба. Этот хадис марфу уже восходит цепочка передачи до пророка, алейхиссалату вассалям, уже не просто по хукму, да, по статусу его, но и уже открыто указывается на то, что это слова пророка, алейхиссалату вассалям. Как бы то ни было, эти слова приказаны людям было. Эти слова мы сказали в хукме, на положении хадиса марфу. Людям приказано. Людям кому? Как бы нас, люди, слово нас какое? Оно с общим смыслом. Но здесь подразумевается, конечно, что под общим подразумевается частно. А именно кто? Именно подразумевается те, кто уезжает из паломников. То есть те, кто совершал хадж. Потому что ибн Аббас говорит, как мы сказали в версии, у муслима сказано, люди уезжали из Мекки по-разному. Да, с разных мест. Уезжали из Мекки с разных мест, сразу видно, что речь идет о ком. Речь идет именно о паломниках. Именно о паломниках. Поэтому делается вывод еще отсюда, что значит таваф, прощальный таваф, он делается, или вообще здесь есть как бы разногласие в этом вопросе. Является ли прощальный таваф тавафом перед путешествием, или просто последним, что делает из обрядов хаджа человек, это таваф. Это значит, что может человек сделал этот таваф прощальный, при этом не уехал еще из Мекки. Может остается потом, может еще 2 месяца остается, 3 месяца остается, и заново уже потом не делает прощальный таваф. Большинство уляма говорят, что подразумевается здесь, все-таки в этом хадисе, именно люди, которые уезжают из хаджа, потому что ибн Аббас говорит, люди уезжали с разных сторон. Хорошо? И уезжающие люди это кто? Обычно кто уезжает в эти сезон хаджа? Паломники уезжают оттуда. Поэтому, как бы то ни было, все-таки правильнее, что последнее, что делает человек, который пребывает там в Мекке, будучи паломником, это что? Обход вокруг Каабы, и потом он уезжает перед путешествием, перед отъездом своим. Перед отъездом. Дальше сказано, последнее, что делают, это действие возле Каабы. Да, сказано? А какие действия возле Каабы? Что именно? Намаз ли? Это последнее, что нужно делать там. Или что-то другое. О чем идет речь? Речь идет именно о Тавафе. Речь идет именно об обходе вокруг Каабы. В версии у Абу Дауда сказано «Ахиру ахдим биль бейт ат-таваф». Последнее, что они будут делать возле дома, это и сказано это «таваф». То есть эта версия, она дает тафсир, разъясняет нам вот эту версию, которую мы сейчас разбираем. То есть последнее, что будет делать, именно какое действие? Именно «таваф», прощальный «таваф». Даже если бы не было этой версии, что бы мы сказали? Все равно, какое такое действие, которое является исключительным именно только связанным с Каабой и с Масджид-уль-Харам? Именно таваф. Если сказать намаз, намаз и в других местах тоже делается. Он не делается только в Масджид-уль-Харам. Не делается возле Каабы только. Поэтому даже если бы этой версии не было, все равно бы Кара-ин, то есть косвенные обстоятельства нам указывали на что? Контекст указывал нам все равно на что указывал. На то, что речь идет о тавафе. Потому что это то, что отличает именно Каабу и Масджид-уль-Харам от других мечетей. Не намаз. Хорошо? И поэтому мы с вами уже упоминали эту историю, что один из царей дал обет Назар, что он совершит такое поклонение ради Аллаха Субхану Та'аля, в котором никто не будет с ним соучаствовать в этот момент. То есть он будет делать это поклонение, и в этот момент никто больше на земле не будет делать такое же поклонение, как он. Такой дал обет Аллах Субхану Та'аля. Потом спросил ученых, что это, как сделать это. Если сказать намаз, или сказать пост, или сказать садака, в этот момент кто-то может тоже делать это. И наверняка делает кто-то тоже этот обряд поклонения. Тогда один из ученых сказал, освободите ему матав. Матав, то есть место, где делается обход вокруг Каабы. Освободите, чтобы никто не делал в этот момент таваф. Чтобы он один делал таваф. И пусть он сделает таваф, тогда действительно никто с ним не будет принимать участие вместе с ним в поклонении. Потому что на земле Божий таваф нигде не делается, кроме как вокруг Каабы. В этот момент и он один вокруг Каабы как раз ходит. Хорошо? Таким образом он выполнит свой обет. Поэтому именно эта версия, которая здесь, пусть последнее, что он сделает, это его действие вокруг Каабы, в Масджид-уль-Харам, именно речь идет о чем значит? О тавафе, даже если вот эта версия Абу Дауда, которая не приводится, даже если бы мы ее не упомянули. Дальше сказано, «Илля анна хуфиф аниль хаид». Но было дано облегчение кому? Женщине, у которой месячные. То есть для нее этот приказ облегчен. Относится ли сюда также женщина, у которой после родовые кровотечения? Здесь есть разногласия между Улямой Ибн Хазм. Как мы с вами раньше говорили, он не считает, что женщина, у которой нифас, то есть после родового кровотечения, что она на таком же положении, как женщина, у которой месячные. Говорит, для такой, у которой после родового кровотечения, для нее дозволен обход вокруг Каабы. Таваф дозволен. Но большинство Улямы говорят, что нет. Что и женщина, у которой нифас, и женщина, у которой месячное кровотечение, нельзя им обходить вокруг Каабы. Что же касается этого хадиса, где сказано «облегчено женщинам, у которых месячное кровотечение», да, Ибн Хазм говорит, не сказано про женщину, у которой нифас, то эти уляма отвечают, большинство уляма говорят, просто здесь подразумевается и та, у которой после этого кровотечения. Почему? Это как из разряда, называется это по-арабски «таглиб». То есть, если в основном, что бывает это? В основном бывает проблемы такого рода, это месячные. Поэтому и говорится месячно, а подразумевается, туда входит так же, что и после этого кровотечения. Как, например, представьте, если придет, например, сейчас куда-то или кому-то, придет 20 человек, из них 18 будет искатели знания, талиба турель. Человек скажет, ко мне приходили талиба турель. Хотя среди них есть двое, которые не талиба турель. Но эти также входят сюда, они тоже приходили. Это называется таглиб. То есть в основном, потому что бывают это они. В основном кто? Женщины, у которой такие проблемы кровотечения. Кровотечения какие в основном? В основном менструальные, послеродовые, что? Реже. Какие выводы из этого хадиса? Конечно, много выводов можно сделать из этого хадиса. Но первое, что мы сделаем, какой вывод? Это то, что обязателен таваф аль-вада. То есть прощальный таваф для человека, который совершает хадж, является обязательным, потому что сказано «умер от нас», было приказано людям. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал это когда? В прощальном хаджи. То есть это никак не может быть аннулировано или упразднено. Кто-то скажет, а может быть здесь приказано в значении «желательно». Что мы скажем? Нет. Нельзя так сказать. Почему? Во-первых, потому что если какой-то приказ есть, то основа в приказах это что? Вуджуб. Обязательность. Если только нет доказательств, которые отклоняют от обязательности к чему? К желательности. Вторая причина, почему не можем сказать, что это желательно, а должны сказать, что это обязательно. Потому что сказано «хуффифа аниль хайд». Было облегчено для кого? Для женщины, у которой месячное кровотечение. Вот это вот облегчение для кого-то в приказах может быть только тогда, когда речь идет об обязательных приказах. О том, что ваджиб, что выполнять обязательно. Потому что если бы это было просто желательно, тогда бы не было разницы между женщиной, у которой есть кровотечение или у которой нет кровотечений. Хорошо? Тогда бы это было облегчение для всех. Хочешь – сделай, хочешь – не делай. Ну, желательно тебе просто делать. Нет, здесь как? Обязательно, но для кого? Для тех, у кого кровотечение, женщины, для них что? Облегчение. После хаджа понятно. Прощальный таваф обязательно. А после умры? Если человек поехал просто умру сделать, обязательно ли таваф, аль-вада, прощальный таваф или нет? Вот здесь также есть разногласия среди уляма. Есть уляма, которые говорят, что после умры тоже обязательно, как и для хаджа. Почему говорят они? Во-первых, умра – это малый хадж, как об этом сказано в хадисе. Правильно? Во-вторых, пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, сказал Яля ибн Умейя, сказал ему «Исна фи умратик ма анта саням фи хаджик». Делай в умре своей то же, что ты делаешь в хадже. Значит, все, что делается в хадже, нужно делать в умре. Кроме тех вещей, где ученые единодушны, что это не относится к умре. Как, например, бросание джамаратов, или стояние на Арафате, или что? Ночевка в Муздалифе или в Мине. Да. Здесь единодушны все, что это относится только к хаджу. В остальном что? То, что делается в хадже, то же самое делается и в умре. Поэтому раз прощальный таваф делается в хаджи, значит, он делается что? И по окончании умры. Это второе. Третья причина, почему сказать, что после умры тоже сделать нужно таваф аль-вада. Третье обоснование. Потому что человек, когда приходит, он приезжает в Мекку. Первое, что он делает, входит в Мешиду Харам. Первое, что делает, приветствием, что здесь является? Таваф. Хорошо? Таваф. И последнее, что он делает? Тоже таваф. Поэтому в умре тоже нужно сделать, как и в хаджи. Первое, что ты сделал, таваф, и когда уходишь, последнее тоже таваф. Четвертая причина, почему нужно сказать все-таки, что это обязательно? Ну, что безопаснее все-таки, так сказать. Безопаснее сделать. Почему? Потому что если ты сделаешь этот таваф прощальный после умры, никто тебя не упрекнет. Хорошо? А если не сделаешь, то сторонники другого мнения скажут, почему ты не сделал таваф, ты должен был сделать таваф, это обязательно. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман таккашубхат, факат исабра дини ва ирди». Тот, кто оставляет сомнительное, тот очищается для своей религии, своей чести. Поэтому зачем тебе так рисковать? Соверши таваф прощальный, после умры твоей тоже, и не будет на тебе никакого упрека, и так будет безопаснее для тебя. Вот с этих позиций мы скажем, что после умры тоже обязательно совершить прощальный таваф. А другое вот из этого хадиса, что прощанием человека и последним, что делает человек, паломник, должно быть что? Должен быть таваф вокруг Каабы. А если человек остался, например, чтобы совершить намаз, или чтобы что-то себе купить, например, или пообедать, например, или поужинать ему нужно, то что мы тогда скажем? После этого еще раз делай таваф? Потому что последнее, что ты должен сделать, это таваф. Прощальный таваф. Попрощаться. Нет, если это какие-то небольшие действия, как, например, намаз, кратковременные действия, или сел, поел человек, пообедать ему нужно, поужинать, или пошел себе что-то купить, что ему необходимо, тогда ничего, это не делает обязательным для него, что еще раз потом переделать таваф прощальный. Хорошо? Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он, сказано, после этого тавафа сам совершил утренний намаз, салатуль фаджр, после тавафа прощального. Поэтому такие недлительные какие-то действия, они не делают человека обязательным для него снова переделать таваф аль-вада. А если, например, человек что-то покупает, идет для того, чтобы торговать потом, то есть для торговли себе закупает товар, хорошо, Вот тогда уже уляма говорят, если он для торговли себе закупает там товар, пошел этим заниматься, тогда после этого ему нужно переделать свой таваф, прощальный таваф. Потому что последнее, что делает человек, это таваф. А другой вывод из этого хадиса, это то, что прощальный таваф, обязанность совершить его снимается с кого? Женщины, у которой менструальное кровотечение. Потому что сказано в хадисе, облегчено для хаид, то есть женщины, у которой кровотечение месячное. Здесь с нее снимается эта обязанность. Из-за того, что это шариатская уважительная причина или это физического плана причина. Это шариатская причина. Потому что она может сама и может это сделать. Сила у нее есть на это. Возможность есть. Но это шариатская причина, поэтому она что не делает. Можно ли сюда отнести тоже к уважительной причине какие-то физического плана причины? Например, просто человек болеет. Просто болеет. Снимается ли с него прощальный таваф или нет? Нет. Не снимается. Смотрите, разница. У кого месячные женщины, с них снимается обязанность совершить прощальный таваф. Эта причина какая? Не из-за того, что у нее такое физическое состояние, она не может. А из-за чего? Из-за того, что это шариатская причина, у нее кровотечение сейчас месячное. Женщина другая, например, у нее нет кровотечения, но она плохо себя чувствует. Слабая. Снимается с нее прощальный таваф? Нет, не снимается. Почему? Потому что пророк, алейхиссалям, сказал Салями, которая болела, мы только что с вами об этом говорили, он что ей сказал? Обойти вокруг Каабы, но что позади людей, на верховом животном. Она болела. Поэтому, скажем, если человек не может, он слабый, тогда что? На чем-то будет ехать он. Кто-то понесет его на носилках, или на коляске, или на чем-то. Хорошо? Потому что это такая уважительная причина, при которой можно сделать что? Это действие. Поэтому, если это легкая какая-то болезнь, тогда нужно делать. Нужно делать. Человека могут понести, могут повезти, он может на верхом животном проехать, да, вокруг Каабы, то есть с него не снимается эта обязанность. Но если предположить, что невозможно человека ни понести, ни на чем он проехать не может, то есть такая болезнь очень тяжелая, тогда что мы скажем? Так что не может уже. И тогда мы что скажем? Тогда мы скажем, что да, с него снимается тогда обязанность совершить прощальный таваф. Потому что это такая важная причина, при которой сделать действие, что невозможно. Но другое вот из этого хадиса очень важное, что женщине, у которой месячное кровотечение, нельзя находиться в мечети. Женщине, у которой месячное кровотечение, нельзя находиться в мечети. Это, иншаллах тааля, более крепкое мнение. Более крепкое мнение. И в любом случае, и безопаснее женщинам не делать это. Особенно по тем причинам, которые называют у нас зачастую женщины. Как-то какое-то угощение в мечети, женщины непременно хотят присутствовать там. И говорят, можно, некоторые уляма говорят, можно присутствовать, когда у тебя месячное кровотечение в мечети. Что мы скажем? Мы скажем, что другие уляма говорят, нельзя, и доводы крепкие, что нельзя. И потом, какова твоя причина? Если бы ты пришла, предположим, для получения знания, еще для чего-то, это одно. Ты пришла для чего? Поесть. Это не так важно тебе здесь. Зачем ты будешь приходить в мечеть? Даже если кто-то из уляма сказал, разве не безопаснее тебе остаться дома и не приходить в мечеть, когда у тебя месячное кровотечение? Причина, почему запрещен таваф женщине, у которой месячное кровотечение? Потому что она будет долгое время пребывать в мечети. Потому что таваф – это мукс, это нахождение, пребывание в мечети на протяжении времени длительного. Женщинам нельзя, у которой месячное кровотечение, какое-то долгое время находиться в мечети. Уляма Шейх Усаймин говорит, даже если это урок, или даже если это лекция, или еще что-то. Это слова Шейх Усаймина, рахмаллаху та'аля. Пророк, алейхиссалату вассалам, приказал женщинам, у которых месячное кровотечение, выходить куда? Туда, где люди совершают праздничный намаз, в день праздника. Но при этом сказал что? Приказал этим, у которых месячное кровотечение, отстраняться от молельни. То есть там, где молятся, оттуда отойти в сторону, отстраниться. Все это указывает нам на что? То, что пребывание в мечети для женщин, у которых месячное кровотечение, что это что? Нельзя. Потом еще раз говорим, как правило, у женщин возникает вопрос, когда? Когда бывает либо ифтар, либо бывает какое-то свадебное угощение, либо акика, либо еще что-то. Тогда сразу все вспоминают, что оказывается в мечети некоторые уляма разрешают находиться. Мало кто вспоминает, когда речь идет об уроке, или когда речь идет о чем-то еще другом полезном для ахира. Другой вот из этого хадиса – это милость Всевышнего Аллаха к его рабам, Аллах Субхану Та'аля, облегчил, смотрите, как облегчил он для женщин, у которых месячное кровотечение. Не обязал Аллах Субхану Таля оставаться женщиной. Уже отъезд сейчас, все уезжают. У женщины месячное кровотечение. Аллах Субхану Таля смилостился над женщинами, не приказал им оставаться там, дождаться, пока закончится месячный, чтобы совершить прощальный таваф. Разрешил им уезжать. В отличие от женщины, которой нужно совершить таваф алифада. Таваф алифада нужно что? Совершить. Здесь же женщина, у которой месячное кровотечение, может продолжать свой путь и ехать. Это что касается этого хадиса. На этом мы закончим эту часть урока. Продолжим, иншаллаху тааля, после намаза. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.